Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 9 июндагы кечки уктурларды баштай студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу бар. Жыл башынан бери 10 ашуун бала сууга чөгүп агып каза тапты. Жакын эле көлдөн Михайловка айылында 2 жаш бала муздаткычка камалып чарчап калган окуя коомду сестентти. Балдардын коопсуздугу эмнеге өксүп жатат? Алдыда ушул суроонун айланасында талкуу жүрмөкчү, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Казакстанда акыркы 30 жылдан бери өлкөнү башкарган Нурсултан Назарбаев катышпаган алгачкы президенттик шайлоо өтүп жатат. Кечки саат 6-дагы маалыматка ылайык шайлоочулардын 72%дан ашууну добуш берди. Ички иштер министрлиги президенттик шайлоо өнөктүгүндө 100 ашуун киши кармалганын, алар өлкөдө тыюу салынган Казакстанда демократиялык шайлоо уюмунун тарапкерлери экенин билдирди. Нурсултан Алматы баштаган бир нече шаарларда шайлоону бойкот кылууга чакырышты. Кишилер алар шайлоо элдин мүдөөсү үчүн эмес деген айтып жатышат. Полиция кармап кеткен кишилердин арасында жагдайды чагылдырып жүргөн журналисттер да болду. Мамлекет башчылыкка 7 талапкер атсалышууда. Алардын бири Нурсултан Назарбаевдин мураскери саналган Касым Жомарт Токаев, нааразылык акцияларына чыгып жаткан адамдар жөнүндө Азаттыктын кабарчысына эртең менен жооп берген. Ал жарандардын нааразылыгын өздөрүн тандоосу деп баалаган.
Президент мырза, элдеги нааразылыктан кабарыңыз барма? Токаев биздин президент эмес деген элдин арасындагы ураанга эмне айтасыз?
Мындай кабарым бар. Ар түрлүү жаңылыктарды эстип отурам. Бул халыктын тандоосу.
Деде Токаев. Мурдагы президент Назарбаев быйыл март айында кызматтан кеткен. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү 11 майдан 7 июнга чейин болду. Өлкө аймагында 10,000 ашуун чет мамлекеттерде 65 шайлоо тилкеси даярдалды. Эртең менен саат 7 башталган добуш берүүлөр кечки саат 8 токтойт. Дүйнөдөгү интернеттин эркиндигине мониторинг жүргүзүү менен алектенген NetBlocks эл аралык тобу Казакстанда 9 июнь күнү интернет чектелип жатканын билдирди. Британияда жайгашкан уюмдун аткаруучу директору Альп Токер Азаттыктын казак кызматы интернет жергиликтүү убакыт боюнча түшкү саат 1:00 кескин чектелген, чак түштө жарым жартылай калыбына келтирилген деп айтты. Токер ошондой эле NetBlocks шайлоо жарайына байланыштуу атайлап уюштурулган чектөөлөрдү байкаганын кошумчалады. Бул маалда коомдук жайларда мобилдик байланыш жакшы иштебей калганын казакстандыктар да ырасташууда. Кыргызстандык активисттер Жогорку Кеңештеги депутаттардын санын 120-дан 35 азайтууну талап кылып онлайн кол топтоп жатышат. Петицияга кол койгондордун саны 5,000 ашты. Демилгечилер 7,5 кол топтоону максат кылышкан. Кыргызстанда 2020 жылы Жогорку Кеңешке шайлоо өтөт. Жыл сайын парламент депутаттарын каржылоого 760 миллион сомдон ашуун каражат коройт. Кол топтоого мына ушул каражаттын көлөмү себеп болууда. Медуза басылмасынын иликтөөчү журналисти Иван Галунов үй камагына чыкты. 8 июнда Москванын Никулин райондук соту анын ишин карап 7 августка чейин үй камагына бошотту. Прокурор журналисти 2 айга камоону сураган болчу. Отурум болуп жатканда сот имаратынын алдында Галуновдун тарапкерлери аны колдогон жазуулар да көтөрүп турушту. Латвияда жайгашкан басылманын иликтөөчү журналисти Галунов 6 июнда Москвада кармалган, ал маңзат соодасына байланыштуу шек саналууда. Адвокаты анын чөнтөгүнө жана батирине маңзат атайын ташталганын билдирди. Кесиптештери жана укук коргоочулар журналисттин кармалышын анын ишине байланыштырып жатышат. Бишкекте Кыргызстан кезектеги глобалдык IT дестинация деген эл аралык форум өттү. Бүгүн Хаят мейманканасында уюштурулган иш-чара Кыргызстандагы IT тармагын ишенимдүү өнөктөш катары таанытуу, дүйнөлүк ишкер чөйрө менен байланышты бекемдөө максатын көздөйт. Ага 20 мамлекеттен 80 ашуун адис катышты. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко 57 кг салмакта америкалык Джессика Айды нокаут менен утуп чемпиондук наамды коргоп калды. Беттеш АКШнын Чикаго шаарында 8 июнда UFC 238 турнирин алкагында болду. Анын жеңиши менен президент Сооронбай Жээнбеков телефон чалып куттуктады. Шевченко былтыр 9 декабрда таймаштын аралаш түрлөрү боюнча UFC мелдешинде жеңишке жетип чемпион болгон. Быйыл 8 апрелде ага даңк ордена берилген.
Рахмат, Санжар жаңылыктарды бүгүн кесиптешим Санжар Эралиев улам-улам жаңылап жатат. Андыктан сайтыбызга кирип кабарлардын кеңири топтомун көрүп окуп пикир калтырсаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтта азыр Казакстандагы президенттик шайлоодагы түз эфирде көрсөтүлүп жатат. Ал жактан дагы кызыктуу видеолорду таба аласыз. Эми уктуруубузду улантабыз. Алдыда Арай көз чарай талкуусу бар. Жыл башынан бери 10 ашуун бала сууга чөгүп агып каза тапты. Көлдөгү Михайловка айылында 2 жаш бала музаткычта камалып чарчап калган окуя коомду сестентти. Балдардын коопсуздугу эмнеге өксүп жатат деген суроого талкууда жооп издеген элек. Эскерте кетейин, бул талкуу жума күнү таңкы эфирден алгач ирет түз чыккан болчу. Андыктан телефон чалуулар кабыл алынбайт. Мына кечээ эле Ысык Көлдө дагы бир аябай өкүнүчтүү аянычтуу кырсык катталды. Эки наристе эски музаткычка түшүп ойноп жатып табылбай калып чарчап калышты. Жыл башынан бери сууга агып чөгүп кеткен жаш балдардын саны да өтө эле көп болуп жатат. Жаш балдарды мындай кырсыктардан кантип коруу керек? Ата эненин жоопкерчилигин күчөтүү зарылбы? Бул жана башка суроолорду талкуулаш үчүн бүгүн студияга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы полковник Урматбек Шамыркановду, балдардын укугун коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекованы жана эни күндөлүк аттуу кызыктуу телеберүүнүн автору Салтанат Адылбекованы чакырдык. Урматбек мырза, алгач эле быйылкы статистикага кайрылып, анан кийинки суроолорго өтсөк, ар апта сайын эле балдарга чыккан кырсыктар катталып атпайбы? Бир аптада бир нече бала сууга агып кетип атат, чөгүп кетип атат. Ченемдерге, көрсөткүчтөргө токтолуп өтсөңүз.
Чынында эле быйылкы жылы башка жылдарга салыштырмалуу өтө оор жылдардан болуп атат бул тармагында. Статистикага карап көрсөк, былтыркы жылы ушул күнгө 26 адам сууга чөгүп каза болгон болсо, бүгүнкү күндө 33 адам болуп атат. Анын ичинен эгер 12 жашка чейинки балдар бешөө катталган болсо 2018 жылы, бүгүнкү күндө 14 катталып атат да. Ошондой эле 12 жаштан 18 жашка чейинки балдар былтыркы жылы 3 катталган болсо, быйыл 6 катталып атат. Жайкы сезон башталгандан бери былтыркы жылы 18 жылы 3 катталган болсо, быйылкы жылы ушул күнгө 6 киши катталган болуп атат да. Демек бул жерде 18 жашка чейинки балдардын каза болгон учуру көбүрөөк көп болуп атат да. Мунун баары эмнеден келип чыгып атат? Мен ойлойм, мына биринчи эле эң биринчи ушул кайдыгер маманинин кесепети болуп атат да. Мен буга мисал кылып сөзүм түгүн болбосун, баягы фактыларга токтолуп кетсем, мына апрель айында Атбашы каналына 4.5 жашар бала түшүп кеткен да. Ал дагы аябай баягы социалдык тармактарда аябай баягы ажиотаж болуп, биз ошол эки министрликтин куткаруучулары 8 күн издеп атып, анан кийин ал баланы ошо Чуу дарыясынан таптык да. Ошол эки түшүп кеткен жеринен баштап Атбаш каналынан Чууга түшүп, Чуудан Ылдый көздөй агыны менен 16 километр жерге чейин алып кеткен.
Узак.
Узак. Бунун бирден бир себеби, түшүп кетишинин бирден бир себеби ошо ата энесинин карабагандыгы болгондо. Бул жерде баягы жашырбаш керек. Эмнеге дегенде баягы кайдыгер мамиленин кесепети болуп атат да. Мисалы ошол түшүп кеткен учурда 4.5 жашар бала бала бакчадан саат 4:30 алынып келинген да, чоң атасы аркылуу. Анан ал жерде үйүнө келип кийинип туруп балдар менен ойноп келейин деп чыгып кеткен. Сууга түшүп кеткенге чейинки аралык 2 чакырым болгон. Демек саат 5:00 үйүнөн чыгып кеткен болсо, саат 6:00, 6:15 өткөндө кырсык болгон да.
Бир сааттан ашык өзү жалгыз жүргөн дегенде,
бир сааттан ашык ошо кошуна балдар кыздары менен ойноп кетип калган суу жээк депчи. Анан ошонун кесепетинен сууга түшүп кетип чарчап калган.
Мындай балдарды мисалы ошо сууга түшүп кеткен маалда ошо издөө иштери аябай татаал болсо керек, э?
Албетте, мына мисалы үчүн бычкага түшүп кеткен учурлар да көп болот да. Бычкада издөө битке оңойроок болот да. Эмнеге дегенде баягы суунун агыны битке баягы катуу эмес. Ал жерде баягы кээ бир участоктор бар, баягы тыгылып калуу мүмкүнчүлүктөрү бар да. Чуу дарыясында суунун агыны өтө жогору, ошондуктан ал жерден табуу дагы мүмкүн эмес кээ бир учурлардачы. Мына ошондой эле окуя жакында эле мына Нарын районунун Онарча суусуна түшүп кеткен 6 жашар кыз болду да. Бүгүнкү күнгө чейин табылган жок ал кыз. Ошо Онарча суусу тайыз эле аккан учур эмне болуп сууга түшүп кеткен жана ал суу агыны менен Нарын дарыяга түшүп кеткен да. Демек Нарын дарыяда да издөөлөрдү жүргүздүк биз тиешелүү. Но Нарын дарыясынан мейли кичинекей бала болобу, мейли чоң киши болобу табуу мүмкүн эмес. 99% табылбайт дегенди билдирет да. Эмнеге дегенде суунун агыны өтө жогору. Азыркы учурда мына жаз келип, мөңгүлөр ээрип, суулардын бир нече метрге чейин көтөрүлгөн учурлар катталып атат азыркы күндөчү. Азыркы учурда чоң дарыяларда түшүп кеткен адамдарды издөө өтө коркунучтуу, кооптуу биздин куткаруучуларга дагы. Ошондой эле окуя мына экисинде болду.
2
июнда Суусамыр өрөөнүндө катталды ушундай окуя. 3 жашар бала сууга түшүп кеткен. Бишкектен барган, эс алууга барган биздин атуулдар 1 май тилкесинде эс алып жатышып, баласын андан чоңураак баласы бар экен, экөөнү барып колуңарды сууга жууп келгиле, бет башыңарды жууп келгиле деп жөнөтүп ийген. Улуу баласы барып туруп, кичинекей баланы калтырып коюп кете берген жериненчи. Жууп, бетиңди жууп келе бер деп. Бир аркасынан 2-3 мүнөт өтпөй эле баланы таппай калышкан ата энеси. Ал 1 май суусу дагы бүгүнкү күндө баягы күркүрөп кирип аткан маалы да. Ал 1 май суусу барып туруп, каракол менен кошулуп, каракол менен нары көкөмөрөнгө түшүп кетет. Демек азыркы күндө дагы биздин ошо куткаруучулар жеринде тиешелүү иштерин жүргүзүп атат, издөө иштерин. Азыр бир мүмкүнчүлүк пайда болду.
Бүгүн 7 болуп калды, 5 күндөн бери издөө иштери
жүрүп жатат. Ошо экисинде эле маалымат түшөр менен биздин куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбордун ошол эки Париж участкасында баягы нөөмөттө турган биздин куткаруучуларыбыз бар. Ошол замат ошол эки биринчилерден болуп ошол эки куткаруучуларыбыз жерине барып издөө иштерин башташкан. Андан кийин Чүй облосунун куткаруучулары киришкен ишке. А үчүндө болсо биздин ошол эки суучулдар кызматынын суучулдары, ошондой эле куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбордун куткаруучулары жерине издөө ишине кошумча тартылган.
Ушу издөө иштеринде сиздердеги ресурстар жетиштүүбү?
Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр деп айтсам болот, бүгүнкү күндө жетиштүү эле. Бирок кээ бир шаймандарыбыз бар, кээ бир шаймандардан мисалы үчүн ошол эки жанагы суучулдардын кийимдери, ошого баягы тиешелүү жабдыктары бизге жетишерлик эмес.
Баары бир тартыштыктар бар.
Тартыштыктар айтып кетишет.
Балдарды караган адамдардын жоопкерчилигин арттыруу үчүн кандайдыр бир жобо же мамлекеттик деңгээлде бир мыйзам кабыл алыш керек болуп калдыбы? Себеби мынакей азыр эле Урмат мырза айтып өттү, жыл башынан бери баягы сууга чөккөн, аккан мындай кырсыктарга кабылган балдар көбүрөөк былтыркы жылдарга салыштырмалуу көбүрөөк катталып, ата энелердин жоопкерчилиги дагы, баягы кайдыгерлиги дагы көбүрөөк болуп жатыптыр да.
Эми анын себептери бар. Биринчиден биз ошо чыныгы ушу ата энелик жоопкерчилик төмөндөп баратат деп айтсам болот. Анын эмне себептен ушундай болуп атат? Туура бир чети деген ошо ата энелер өзүлөрү күнөөлүү деп айтып кетсек болот. Бирок ошол эле учурда биз айтып атабыз, бизде МЧС тараптан деле мындай толук кандуу маалымат иштер өткөзүлбөйт. Себеби деген мисалы үчүн ушул Кыргызстанда мындай күнгө күнгө каратсак деген ушул маалымат иштери мындай жетиштүү эмес деп айтсак болот да. Себеби деген эгерде мисалы үчүн МВД тараптан бизге күнүгө смс келет да, жада калса ушул автобусто баратканда, маршрутка отурганда чөнтөгүңөрдү, сумкаларыңарды, жеке буюмдарыңарды сактап жакшылап карагыла, көңүл бургула деп. Ушул МЧС тараптан жыл сайын ушундай маалымат келип атабы бизге, балдарыңарды карагыла. Себеби деген Кыргызстанда бизде 35-34% жакын бизде элдин, Кыргызстандын калкынын ичинен 37% балдар деп эсептелет. Эми бул көп эле да, саны көп эле балдардын саны көп.
2 миллиондон ашык бала.
Анан ушул балдарга карата ушул мындай МЧС тараптан мындай каражат бөлүнсө болот эле да, ушундай смс жиберип, урматтуу ата энелер, силер деген мындай түшүнүлө турат да. Эми көчөгө күнү мисалы үчүн ошол эле түптө болгон иш Михайловкада абдан өкүнүчтүү окуя болду да. Эми биз мурун деген мигранттын балдары деп эле мындай сын пикир койчубуз да, мына мигранттын балдары деген ушинтип ар кандай бир кырсыкка мындай жолугат деп учурайт деп. Мисалы үчүн Михайловкадагы эмени маселени алып келсек, абдан өкүнүчтүү окуя болду. 2 кичинекей бала өмүрүнөн кайтып, ушу жок жерден ушу холодильникке кирип алып чагылышпай калышты да. Бирок ушу биз айтып атабыз, Эми үчүн мурун мисалы үчүн ата эненин жоопкерчилиги башкача болчу да. Себеби деген көп эле маалыматтай маалыматтуу иштер өткөрүлчү, ата энелерге кадимкидей үйрөтүүчү, ишенкени калтырбагыла, мисалы үчүн ар кайсы мындай тиги газ менен пайдаланганды, көмүр менен пайдаланганды мындай үйрөтүп сак болгула деп. А мисалы быйыл деген ушу өрттөн дагы балдарын камап коюп бекитип коюп мына үч бала деген кандай эмеге пожарга жабыркады. Андан тышкары деген балдар күнүгө эле сууга чөгүп кетип атат. Себеби деген мындай карап көрсөң башка өнүккөн мамлекеттерди салыштырганда мындай өзүнчө анализ кыласың да, неужели ушу биздин ата энелер такыр эле мындай ушунчалык адамдын мындай эмесине жооп бере алган,
кайдыгер болуп калды,
кайдыгер болуп калса. Жок, мисалы үчүн ошол эле Израилди карасак, эне төрөлөрдөн мурда кадимкидей көптөгөн курстарын өтөт да, анан роддомдон чыгып баратканда көп маалымат берет да, кадимкидей стикер берип жанакы магниткаларды берип, мына балаң ушундай болуп калса мындай кыласың, чарчап калбаш үчүн деген чарчап калбаш үчүн мындай мындай кыласың деп кадимкидей үйрөтөт да, инструкция катары бир эки үч деп. Бизде ошондой иштер өткөрүлбөйт. Андан тышкары деген ушул телевизордон көп көп деген бизге керектүү эмес, адамга күнүмкү турмушуна керектүү эмес бир эмелерди көрсөтөт да,
жаңылыктарды,
саясий, анан ушунчалык көп мындай негативдүү маалымат көп бизге берилет да. Анын ордуна мисалы үчүн деген ошол эле эмелер, кинолорду көрсөтсөк, жалаң согушта эле жүргөн бир кинолорду качан сайсаң эле жалаң эле ушу согуш, бир жерде согуш болуп атат, жакта согуш болуп атат деп маалымат бере берет да. Ошол баягы ага кайсы замандагы бир кинолорду эле көрсөтүп турушат да. А бүгүнкү күнү деген биз мисалы үчүн дүйнө жүзүндөгү бир процесстерди карасак, биз деген алдыда мындай артта калып калып атпайлыкпы? Себеби деген бүгүнкү күнү мониторинг ушу Кыргызстанда ушу балдар эмне себептен ушундай көп көп жолу сууга улам эле сууга түшүп калып атат, эмне себептен ушунчалык эле биз эмне туура эмес кылып атабыз деп кайрадан өзүн өзүнө суроо бергенден мура ушу мурда ушу МЧСтен өзүн өзүнө суроо койбойбу? Биринчиден мисалы үчүн Суусамырда мына үч жаштагы бала сууга эме жоголуп кетти, дайын жок болуп калды.
Азыр эле сөз болду.
Анан биз айтып атабыз, эмне себептен, эмне үчүн бизде ушу МЧСте дрон жок болду мисалы үчүн? Анан ошо Суусамыр тарапка барып аткан мына азыр деген кымыздын немеленин баары ошо эс алуу убактысы башталбадыбы? Ушул түшүндүрүү бир кандайдыр бир эмелер барбы ушул жерде? Мындай
сизге суроо,
стендтер барбы? Анан урматтуу ата энелер, ушундай тургундар, эгерде Суусамыр эмесине барсаңар ушундай ушундай кырсыкка учурашыңар мүмкүн, балаңарды карагыла, суу жакты карагыла, бул жерде мындай коопсуздукка жооп бере турбаган мындай өзүнчө жаратылыштар бар депчи, зона бар деп. Анан ошол эле Ошто жыл сайын мындай бир нече бала сөзсүз сууга
акып кетет. Ак бурага эле агып кетип
атышы. Ак бурага эле эми ушу Ош шаарынын деңгээлинде биз канча ушул маселени көтөрөбүз? Бир ушундай бир стендтер коюлабы? Ушул жыйындарын мына майрам өткөрсөк көп каражат бөлүнөт, көптөгөн мындай маалымат иштерин өзүн пиарит кылса булар көптөгөн иштерди өткөрүшөт. Жок, мейли ошону ал деле керек, бирок ошол эле учурда айтып кетишпейби, балдарыңарды карагыла. Мына ак бурада ар бирөөңөрдүн баласы мигранттын баласы, мигранттын эмес баласы, любой бала мына конокко келип эле сууга агып кетип атпайбы, арыкка агып кетип атат. Анан биз айтып атабыз, жанагы Михайловкада болгон окуя абдан өкүнүчтүү болду. Бул деген ата энелер мындай унутуп бдительность деп коет да.
Азыр фейсбукта дагы аябай көп пикирлер түшүп атат. Туура айтасыз деп сизди колдогон ошо ата энелерден энелерге кандайдыр бир мектеп болушу керек, үйрөтүш керек деген пикирлер түшүп атат. Жок, бирок
бактылуу айтып кетет элем, биз дагы ушу коомчулук тараптан да айтабыз да, качан ушу эң ушу как мурун Москвадан бир күчү эмеспи элек, качан бизге Москвадан бир буйрук берет. Бирок жергиликтүү бийликте ошол эле айыл өкмөтү, жергиликтүү депутаттар, мисалы үчүн ошол депутаттар маселе коет элек да, ушул түп райондагы Михайловка айыл өкмөтү деген канчалык ушу көлдүн жээгинде жашайт да, ушу Михайловка түп районунда негизи ушу Ксёль областында жашаган тургундар дейм, ал жерде эле көлгө чөгүп кеткендер канча. Анан биз айтып атабыз, пансионатка уруксат берсе булар ушу тез эле убакта берет да, бирок ошол эле учурда алар уруксат берип атканда спасательдер барбы? Ушул улуттук жанагы стандарттарга жооп бере турган спасательдер барбы? Жок. Биринчиден мындай канча балдар чөгүп кетет, анан анын маселесин көтөрсөк деген а спасателер жок экенде, болгон күнү эле спасателер өзлөр мындай адамды чаба курганды билбейт экенде. Анан биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү улуттук деңгээлинде бизде улуттук коопсуздук концепциябыз бүгүнкү акыбалга деген жооп бербейт деп айтсак болот. Ошо концепцияны мен карап чыктым. Ал жерде түзмө-түз ушул мониторинг, ушул концепцияны мониторингге болуш керек деп атабыз. Анан биз мониторингди көрө элекпиз. Анан каражат туура колдонуп атабы, туура эмес колдонуп атабы. Мен азыр деген азыр мына суусамарда бала жоголуп кетти. Канча деген бир гана МЧСнин эмес, элдин каражаты, элдин сак эмес убактысы кетип атат. Бала табылабы, табылбыз издөөгө аябай көп улуттук деңгээлде элдин баары ресурстун баары кетип атат. Анан ошол эле дронду дондурген арзан да, МЧСте жок экен дрон. Анан биз айтып атабыз, суусамыр деген бул боло турган эле бир эме да, зона. Ал жерде сөзсүз мындай кырсык болушу мүмкүн. Ошондой бир зона да, бизде ошо дрон болуш керек да, даяр эле, ошол эле мурдата эле бизди элди мындай кыжылат кылбай мурунтан изетип коюш керек. Негизи мен айтам, бүгүнкү күнү улуттук коопсуздук системабыз деген мындай бүгүнкү бир современдик ушул бүгүнкү заманбаптын бир критериясына жооп бербейт, тенденцияларына жооп бербейт да.
Алдын алуу иштери боюнча Урмат мырза кыскача айтып өтсөңүз, анан кийинки катышуучуга да сөз берсек.
Мен мына Назгүл айым азыр айтып кетпедиби, МЧС эчтеке алдын алуу иштерди кылган жок, анын дрону жок экен деген сөздөрдүчү. Мен ага кошулуп айта элем, урматтуу Назгүл эже, бизде МЧСте дрон бар жок деп каяктан уктуңуз билбейм. Андан тышкары биз эң биринчи иретте биз баягы куткаруу иштерин түздөн түз жүргүзмөштөн биринчи алдын алуу иштерине өзгөчө көңүл бурабыз. Мына мен сизде ошол эки эфирден айтып коеюн, 2011 жылы МЧСтин демилгеси менен ошол эки окуу программага турмуш тирчилик коопсуздугу предметин киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө мына ушуну бир жакшы көңүл буруп койсоңуздар, бүгүнкү күндө биринчи класстан алтынчы класска чейин базовый программанын алкагында окуу жүрүп атат. Алтынчы класстан 11 класска чейинки класстарга класстан тышкаркы сабактардын алкагында жүрүп атат. Мына жыл сайын кыскартып келип атып, азыркы күндө ошо биринчи класстан алтынчы класска чейинки дагы ошол эки окуу программасын башка предметтер менен сливать этип азыр кыскартуу алдында турат. Мына биз канча гана каттарды жазбадык, канча гана бунун алкагында иштерди жүргүзбөйлү, бирок мына кандайдыр бир министрлик, билим берүү министрлиги ар кандай шылтоолордун алкагында ушундай кыскартуу үстүндө турат да азырчы.
Эми бакыт түшүнүктүү Салтанат айым,
это бир эле пример. Андан тышкары жалпы ошол эки бала бакчадан баштап чоңоюп өз алдынча иш курууга чейинки жана ошондой эле жалпы калк калай калкты биз мына жыл башынан бери атайын бекитилген программанын алкагында окуу иштери жүргүзүлөт. Биздин атайын ошол эки окуу борборубуз бар. Именно ошол эки калкты камтыган окуу борборубуз бар.
Бирок баары эле андан тышкары жетишсиз окшойт экен.
Мындай да сандары жетишсиз деп айтуу деле болбойт. Эмнеге дегенде тиешелүү иштер жүрүп атат. Статистика бар, окуулардан өтүп атышат. Анын бирок тилекке каршы кээ бир катмар, кээ бир катмар даже ошол эки окууну бүткөн күндө дагы жанагындай шалаакылык мамилени кылгандыгы мына бүгүн факт болуп көргөзүлүп атат. Мен ойлойт элем, бул жерде жалпы бир гана мисалы үчүн суудан эмес, өрттө эмес, биз жалпы коопсуздукту карашыбыз керек.
Эмнеге дегенде эң биринчи
мына тарбия каяктан башталат? Урматтуу мына радио окуучулар, урматтуу мына Назгүл айым, Назгүл айымды да жакшы билебиз. Баягы именно балдарды коргоо боюнча көп иштерди кылып атат. Эң туура айтып атат жана жерден биз эмне үчүн баягы кошумча каражаттарды биз баягы өзүнүн багытында жумшашыбыз керек депчи. Эң туура, мунуңузга кошулам. Анан кийин бир гана учур мен жана мына пример менен айтып кеттим. Ата эненин шалаакылыгы, мына жана суусамырда болгон окуя дагы. Суусамырга эч кандай дрондун кереги жок бүгүнкү күндө. Мен мына мастер спасатель деп коет, мен ошо мастер спасатель наамым бар да, өмүр бою ошол эки куткаруу кызматынын бардык тармагында иштеп чыктым. Мен мына түздөн түз айтып коеюн, мен суусамыр өрөөнүн дагы аябай жакшы билем. Ал жерде эгер тоодо жоголуп бир токойдо жоголуп кеткен күндө дагы дрондун эч кандай пайдасы жок. Ал жерде сууда жоголуп атпайбы, сууга түшүп кетип атпайбы. А биздин балдар бүгүнкү күндө ошо суунун үстүнө түшүп алып кайык менен эки жээгин ортосун кылып ушинтип камтып издеп атат.
Түшүнүктүү.
Азыр баягы кээ бир учурларда баягы айта турган сөздөрдү баягы мындай ылгап айтсак деген
убактыбыз өтө кыска, кечирип коюңуз.
Сурагыңыз бар да.
Рахмат. Салтанат айым, жаш бала карагандарга алардын коопсуздугу үчүн жөнөкөй кандай кеңештерди бере алат элеңиз? Себеби сиздин берүүңүз ар дайым ушу жөнөкөй кеңештерди берүүдөн башталат да. Мисалы ошол эле өткөндө социалдык тармактарга жанагы дааратканага түшүп кеткен бала видеосу тарады, ошол эле муздаткычка түшүп чарчап калган балдар. Жөнөкөй эле ошол дааратканын үстүнө бир илгич коюп коюш керек беле? Кандай бир кеңештерди берет элеңиз?
Ооба, мен айтып кетет элем, мамлекеттен, МЧСтен, мектептен көп күтүп отура бербей, ата эне ар бири өзүнүн жоопкерчилигин сезип, анан бала 3 жашка чыкканда эле көп нерсени түшүнүп калат. Ошол убакыттан баштап эле, мисалы үчүн, мына бул кооптуу, мына бул бычак. Бычакты катабыз го биз. Биздин аң сезимибиз кооптуу нерселерден алып коюп, бирок түшүндүрбөйбүз да. Ошол бул кесилип кетет, кесе ооруйт деп эле ушинтип оюн катарында түшүндүрө берсе, мисалы үчүн мынакей бул көрдүңбү, аңга түшүп кетсең чыкпайсың, баардыгын эле түшүндүрүш керек да. А биз болсо көп учурда түшүндүрбөйбүз, өзүбүз түшүнөбүз, а балага түшүндүрбөйбүз. А бала кызыгат, ошого баргысы келет, көргүсү келет, анан эле анан кырсык болуп калат.
Бала деген ал нерсени кармап көрүшү керек, түшүп көрүшү керек да, чоң турган
түшүнгүсү келет. Анан бир нерсеге, кооптуу нерсеге барганда эле биз ары жылдырып коебуз, урушуп коебуз көп учурда. Анан ал суроо ичинде калып калат, эмне болду экен, кантти экен. Анан кызыгуусу андан ары арта берет, анан кайра эле баары бир ушул жерге барат.
Демек ал тургай аябай балдарын жакшы караган ата эненин башына деле мындай кырсык келиши мүмкүн турбайбы?
Келиши мүмкүн. Ооба, анткени биз кооптуу жерлердин баарынан жашыра беребиз, бирок түшүндүрбөйбүз. Бирок эң негизги алдын алуу бул түшүндүрүү иштери деп эсептейм. А мен деле жада калса, ушундай жаңылыктардан ушундай бала жоголуп кетиптир деген сыяктуу жаңылыктар чыкканда мен кызыма айтканга аракет кылам. Мынакей көрдүңбү, ушун жоголуп кетиптир, ата энесинен алыстап кетиптир деп. Ал ушунчалык таасирленип угат. Анан ойлой берем да, ушул чынында эле абдан керектүү маалымат балдар үчүн дагы, ата энелер үчүн эле эмес.
Назгүлэ,
мен ушу бир өзүнчө өзүмдүн көз карашымды айтат элем. Биринчиден ушул ар бир дүкөндө, айыл өкмөттүн эшиктеринде, мэриянын эшикинде, акимчиликтин, мейли кайсы бир министрликтин эми эшиктеринде, биринчиден ал жерге киши көп келет да. Негизи ушул дүкөндөрдө чоң, сум, гум, кайсы бир дүкөн болбосун, маршруткаларга илип коюш керек. Ар бир ата энеге мындай өзүнчө мындай эскертүү: сенин балаң коопсуздуу бир чөйрөгө калтырдыңбы, же болбосо үйүңдө мындай баланын өмүрүнө коркунуч алып келе турган бир үтүк сайып койдуңбу, же болбосо үйүңдү бекитип кетип калдыңбы, же болбосо деген ал холодильникке кирип кетеби, же болбосо сууга агып кетеби деген бир өзүнчө жөнөкөй эле бир плакат илип койсо, биринчиден. Экинчиден көп эле каражат кетпейт. Анан экинчиден муну күнгө күн сайын деген атайын өзүнчө бир улуттук ар бир балага улуттук деңгээлинде ар бир балага мындай коопсуз чөйрө түзүү деген бул улуттук өзүнчө бир приоритет деп койсок, күндөн күнгө айта берсек эл көнөт. Көндүрүп атпай элек, көнсө болот. Анан мен айтып келет элем, ушу баардык бир ушу МЧС тараптан мониторинг система түрүндө деген ар бир ушу пансионатты текшерип чыгыш керек. Ошол эле ар бир мэриянын деген булардын мындай эмелери көп да, полномочиялары көп да. Ар бир мэриянын, ар бир акимчиликте деген жоопкерчилик тартсалат булар. Себеби деген ар бир губернатордун да жоопкерчилиги тартсалат. Себеби деген өзүнүн территорияңда ушу балдарга, адамдарга карата коопсуздук мындай чөйрөнү түзүп бердиңби депчи, чөйрөнү түзүп бердиң. Себеби деген мисалы үчүн ар бир губернатордун каражаты бар, мен билем да, ушул МЧС тараптан кадимкидей каражат бөлүп коет. Эгерде бир кандайдыр кырсык болуп калса, же болбосо адамдын өмүрүнө бир кандайдыр өмүрүнө мындай коркунуч бир эмелер болуп калса, бир инциденттер болуп калса, мына каражат бар деп өкмөттө каражат бар. Мен ишенбейм, мен билем булардын ар дайыма мындай запастуу акчалар бар да. Анан дагы эң дагы айтып аткан, себеби деген бүгүнкү күнү МЧС баардык бир ушул онлайн системасына өтүш керек. толук кандуу онлайн башкаруусуна мындай өтүш керек. Анан Инстаграм, Фейсбук болгон
социалдык тармактар.
Социалдык тармактарды колдонуш керек. Бүгүнкү күнү телевизорду көргөн адамдар жок. Бүт бардыгы интернетте турат. WhatsApp группаларды, мисалы үчүн кичинекей маалымат болсо, ошонун баарын
тиге каршы биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Урматтуу угарман, биз бүгүн балдардын коопсуздугу темасын козгодук. Ага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы полковник Урматбек Шамырканов, балдардын укугун коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекова жана эне күндөлүгү аттуу берүүнүн автору Салтанат Адылбекова катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Саламатта туруңуз. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Жогорудагы талкууну ааламтордогу азаттык.чекит.орг сайтынан таап окуп, ал жактан видеосун да көрүп пикир дагы жазсаңыз болот. Мындан тышкары социалдык тармактарда да таркатып жатабыз бул талкууну. Абдан кызыктуу тема. Балдарыбыз, жакындарыбыз аман болсун. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык.
В эфире программа «Перекресток». Мы будем говорить о ситуации вокруг дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В гостях у нас экс-депутаты парламента Равшан Жээнбеков и Алишер Мамасалиев. Веду программу я, Жылдыз Ороспакова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Равшан Бабурбекович, вы были членом депутатской комиссии, которая рассматривала вопрос об освобождении Батукаева. К какому заключению тогда пришла комиссия и какие были сделаны выводы?
Ну, если я... Ну, детали я могу забыть, все-таки много времени прошло. Если я не ошибаюсь, мы, комиссия, принимали свое решение, решение комиссии, где мы хотели некоторые депутаты наказать тех государственных чиновников, которые имели, по нашему мнению, непосредственное отношение к освобождению Батукаева. И это были в основном руководители силовых структур, так как в основном они имели к этому отношение. А потом на основании нашей депутатской, решения нашей депутатской комиссии принимал решение парламент, в заседании парламента. И в основном на основу этого постановления легла именно наше решение комиссии. Там были такие пункты, я могу в чем-то ошибиться, но примерно так, наказать руководителей силовых структур, врачи тоже были, были руководители ГСИН, в целом всех тех, кто принимали непосредственное отношение в освобождении Батукаева. Но нам мешали очень много. Очень многие депутаты мешали, особенно властные депутаты. А их имена всем понятны. Это в основном сторонники, депутаты власти. И активно работали только где-то 5-6 депутатов, которые боролись, которым было очень тяжело. Но сегодня время расставило все на свои места.
То есть вы считаете правильным все сегодняшнюю цепочку задержаний?
Ну, я бы не сказал, что правильно, но в тех странах, таких как Кыргызстан, авторитарных, зависимых от президентского института, все и все обычно в свое время справедливость и верховенство права не может восторжествовать, потому что все-таки большая зависимость государственных институтов, особенно силовых блоков, правительства, парламента. В то время они все боятся и молчат. То есть это показатель того, что в стране отсутствуют госинституты, даже такие, как парламент и правительство. И сегодня то, что правоохранительные органы начали расследование, это в целом правильно, но я думаю и уверен в этом, все это будет через некоторое время выглядеть как политически мотивированная, выборочная борьба не только даже коррупции, а со своими оппонентами и ушедшей властью.
Спасибо большое. Алишер Турмаевич, сейчас Равшан Балбекович сказал о том, что будут воспринимать как политически мотивированная борьба. Сейчас, на ваш взгляд, есть такое мнение? Как вы, как наблюдатель, аналитик, оцениваете ситуацию?
Ну, я должен просто поделиться своим мнением, своим ощущением, когда в 2013 году происходил весь вот этот процесс высвобождения вора в законе. Мы, в принципе, об этом знали, и для нас это... Мы не верили вообще происходящему. Я напомню, что как раз вот 2013 год – это период, когда Атамбаев создал так называемый координационный совет по стратегии устойчивого развития. Вот он был такой не предусмотренный в Конституции орган, где собирались лидеры фракции. И вот в тот период он как бы и вот ощущает полноту власти. Нужно сказать, что я не думаю, что освобождение Батукаева имело какую-то вот коммерческую основу. Да? Вот часто говорят, что были какие-то миллионы долларов. Я склонен к той версии, о которой писали тогда и российские средства массовой информации, что это был внешний фактор. Вы помните, в тот период был убит один из главных криминальных авторитетов Российской Федерации, из всего пространства СНГ, Дед Хасан. И для чеченский преступный этот клана был нужен преступный лидер, который бы объединил всех воров чеченцев. И я думаю, что искать первоисточник вообще вот этого процесса нужно именно с внешней стороны. Я думаю, что мы к этому и придем, в конце концов, что ни один из органов государственного управления не смог бы самостоятельно, без кураторства на самых высших эшелонах власти, начать сам этот процесс. Поэтому я хотел бы нашим слушателям поделиться вот своим мнением. Они могут в пространстве СНГ найти все эти ссылки о том, что Азиз Батукаев принимал участие в разделе трех рынков в Москве после освобождения и столкнулся с азербайджанской преступной группировкой, с вором в законе в Гулли. Но те ожидания, которые предполагало чеченское сообщество, он не оправдал, поскольку не смог взять на себя вот ту полноту ответственности за вот влияние на криминальный мир. И на сегодняшний день он ушел на второй план. Я думаю, что нам нужно в эту сторону копать и добиваться экстрадиции Батукаева, который, в принципе, должен понести наказание как один из главных преступных элементов криминального сообщества в Кыргызстане. Что касается тезиса Равшана Джеймбекова, политически мотивировано. Борьба с коррупцией всегда, как правило, связана с политикой. Но я не был бы столь категоричным. Я считаю, что вот этот процесс, он должен, в принципе, продемонстрировать всем и судьям, и сотрудникам ГКНБ, и сотрудникам прокуратуры, что рано или поздно, если вы нарушили закон, ответственность неименуема. Я считаю, что все соучастники, а это был действительно преступный сговор многих государственных чиновников, они должны понести суровое наказание. Это должно быть показательно, я думаю, что в публичном пространстве. И я думаю, что нас ждет, в принципе, мы стоим перед финалом.
Можно было бы, что это дело не политически мотивированное, это реальная борьба. Может быть, беззаконие, может быть, коррупция, это будут квалифицировать правоохранительные органы. Но почему я считаю, что это политически мотивированное дело? Потому что мы все видим в политическом пространстве конфликт двух президентов. И в конфликте двух президентов сегодня существующий президент, его окружение или правоохранительный блок делают все для того, чтобы сажать именно предыдущих чиновников. Не настоящих, предыдущих. Это первое доказательство того, что это политически мотивированное дело. Второе. Если президент не меняет в стране государственные институты, не реформирует, но оставляет своих людей нереформированным институтом во главе, то это второе доказательство того, что это политически мотивированное дело. Имея вот такие вещи, да, неотвратимость наказания определенно, это важно, потому что все чиновники, которые были причастны к этому делу, они должны нести ответственность. Но еще более приоритетно, еще более важно было бы, если бы президент новый в течение 2 лет реформировал Государственный комитет национальной безопасности, Генеральную прокуратуру, судебную власть, и начал бы параллельную борьбу по неотвратимости наказания. Вот это была бы системная борьба с коррупцией. Оставив те же органы, не изменив ничего, изменив только руководителей, если он бороться будет с коррупцией, то это будет выборочная борьба с коррупцией.
Мы потом еще поговорим о борьбе с коррупцией. Я хотела бы вот уточнить, вы сказали о том, что политически мотивировано, и дело идет к финалу. Эта цепочка, как бы задержания начались с нижнего звена, начались все с врачей, потом был министр здравоохранения, сейчас генеральный прокурор Шамиль Атаханов, вице-премьер-министр бывший. Скажите, пожалуйста, вот вы, как член той депутатской комиссии, кто находится в конце, то есть в финале этого звена? Кто-то же был куратором, организатором этого
проекта. Алишер сказал, что миллионы не важны. Для меня тоже миллионы не важны. Может, они даже и правда, а может, неправда. Фактов нету, и никто сегодня не доказал. И мне личности тоже не важны. Я как профессиональный политик и публичный политик, для меня важны государственные институты. Государство как институт, Генеральная прокуратура как институт, парламент, правительство. Если все эти государственные институты, как часы, работают не для народа, а работают против народа и за бандита, мы можем говорить о том, что у нас есть государство, у нас есть справедливость и верховенство права. Это очень опасно. И, к сожалению, те же институты сегодня также существуют. И сегодня, если будет происходить что-то, где гарантия того, что президентский институт, правительство, парламент, генпрокуратура и КГБ снова не будут работать за коррупцию и за бандитов. Это очень опасно.
Хорошо, Бобрович, вы не ответили на мой вопрос. Депутатская комиссия выяснила, кто стоял во главе этой операции, кто был организатором.
Мы не имели деталей, фактов, но у нас есть логика, у нас есть опыт, и в соответствии с этим, с этой логикой и определенными фактами мы пришли к выводу, те, которые придерживались одной позиции, там многие депутаты придерживались другой позиции, конечно. Они все говорили, все законно, все хорошо и все правильно. А мы считали, что виновны все руководители силовых блоков, правительство, парламент, президент, я перечислю, премьер-министр, спикер, все руководители силовых блоков, они все виноваты в этом коррупционном деле.
Я в начале своего разговора не просто напомнил о стратегии устойчивого развития страны. Именно в 2013 году Атамбаев в этой стратегии взял на себя ответственность за внутреннюю и внешнюю политику Кыргызстана. Что касается финальной точки, я думаю, что, по всей видимости, генпрокуратура предъявит обвинение Алмазбеку Атамбаеву по делу Батукаева. И там начнется уже вопрос в парламенте, ну, это будут голосовать депутаты, о снятии неприкосновенности с экс-президента. Ну, я думаю, что на сегодняшний день не нужно как бы заключение депутатской комиссии, поскольку средства массовой информации и те уголовные дела, возбужденные на государственных чиновников, говорят о том, что они являются только исполнителями этого дела. Но особо, конечно, нужно подчеркнуть позицию прокуратуры. По функции прокуратура является центральным органом, она никому не подчиняется. Ее основная функция – это надзор законности на всей территории Кыргызстана и, в частности, о оперативной разыскной деятельности и применение непосредственно лишения свободы. То есть это прямая функция генпрокуратуры, и прокуратура в этом отношении, она, конечно,
ключевой
игрок. Да? И после Батукаева можно было просто разогнать всю прокуратуру, потому что она, в принципе, допустила все это дело. И второй момент. Мы реформировали пенитенциарную систему в 2007 году, вытащили ее из системы МВД, поставили Министерство юстиции, потом уже в рамках гуманизации уголовного законодательства сделали ее самостоятельным органом, думая, что закрытые учреждения будут более гуманны и будут соблюдаться права человека. Мы можем сказать, что эта реформа провалена полностью, что вот в таком режиме, да, вот мы доигрались гуманизацию, можно говоря. То есть сегодня система исполнения наказания, она практически не существует. То есть она существует именно в периметре вот этой зоны, то есть, а внутри контролируют преступные группировки. Потому что я курировал закрытые учреждения как председатель комиссии депутатской, я объездил все вот эти закрытые учреждения, я был свидетелем, да. Я не скажу, что все колонии, да, но 40% колоний, они контролируются практически контингентом. Поэтому я вот ответил на ваш вопрос, что я думаю, мы идем к тому, по логике вещей, да, по логике вещей, я думаю, что до осени Генеральная прокуратура, по всей видимости, предъявит обвинение экс-президенту Атамбаеву.
Спасибо. Это был экс-депутат парламента Алишер Мамасалиев. В эфире программа «Перекресток». Мы говорим о ситуации вокруг дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В гостях у нас экс-депутаты парламента Равшан Жээнбеков и Алишер Мамасалиев. Передачу веду я, Жылдыз Ураспакова. Равшан Бабырбекович, как вы думаете, сейчас Алишер Турумбаев сказал о том, что могут предъявить обвинение Алмазбеку Атамбаеву. Согласны ли вы с этим? Может быть ли такое? И как это скажется на общественно-политической ситуации?
Первое, могут, потому что это дело подняли не из-за того, чтобы хотели бы бороться с коррупцией. Я уже об этом сказал. Почему? Это мотивированная и выборочная борьба с коррупцией. Это дело подняли именно для того, чтобы хоть что-то найти на бывшего президента. Это политика в нашей стране. Поэтому они сделают все для того, чтобы предъявить обвинение бывшему президенту. У них получится или нет, это другой вопрос. Потому что сегодня достаточно острая политическая ситуация. Если власть, оставив все по-старому, как я уже сказал, все финансовые потоки, все госинституты нереформированными, коррумпированными, хотят наказать бывшего президента, то я думаю, какая будет начало и какая будет конец этого процесса, я бы не сказал. Потому что я вижу, что достаточно сложная политическая обстановка, и то у них все может получиться, вероятность очень низкая, небольшая.
А есть цикличность вот этих всех процессов, когда привлекают к ответственности бывших чиновников, потом, когда приходят новые, ну, то есть новое руководство, оно привлекает опять же бывших, да, то есть как бы...
Да, у нас каждый президент, приходя, наказывает бывших чиновников, не своих, бывших. Потом, как только уходит президент, вот случай с Атамбаевым или случай с Бакиевым, начинают наказывать уже бывшего президента. Я абсолютно уверен, Сооронбай Жээнбекова ожидает та же участь, его окружение ожидает та же участь. Тот КГБ, который сегодня гоняется за Атамбаевым, та Генеральная прокуратура, которая гоняется за Атамбаевым сегодня, его окружением, максимум, я даже смотря на политическую ситуацию, вижу, что у нас может произойти все. Ну, максимум через 3-4 года, когда он уйдет из президентства, он будет гоняться за Сооронбаем Жээнбековым, его родными, его окружением.
Цикличность существует всегда, как говорил в свое время Макиавелли. Если хочешь увидеть будущее, посмотри назад. Мне сегодняшний период напоминает 2006 год, когда Кулов ушел, разрушив тандем, политический тандем с Бакиевым, ушел в оппозицию, создал Единый фронт. И была очень напряженная политическая обстановка. Помните, на площади собирались люди. И это не была нынешняя оппозиция. Там были действительно сильные политические лидеры. Большая часть их поддержала Кулова. И это был, так сказать, точка бифуркации, когда власть могла пойти по двум сторонам, да, полностью пойти на условия оппозиции, согласие, чтобы сохранить власть, да, или разогнать, применить силу и показать как бы свое наличие как бы политической силы. Ну, произошел второй сценарий. Они разогнали оппозицию, и вот этот весь романтизм, когда власть заигрывала с журналистами, с НПО, всякой оппозицией, он быстро закончился, и власть полностью стала двумя ногами как бы вот в эту стойку. Я думаю, что мы стоим перед вот этим периодом, когда в течение года или власть пойдет на какие-то уступки по реформированию, или же власть одержит победу, и весь вот этот романтизм, который мы сегодня ощущаем, да, вы чувствуете, да, у нас публичное пространство.
Так было также с Атамбаевым, был какое-то время определенного романтизма, а потом да, усиление власти.
Два года был романтизм, да. И потом все закончилось. Вот примерно, не надо здесь быть оракулом, да, что нас ждет, примерно вот цикличность, вот я думаю, что до 2020 года примерно уже власть, она определится, потому что Если она не определится, она выборы может проиграть. И в этом отношении, я думаю, что сейчас власть стоит перед какой-то дилеммой. Да? Или все-таки дожать и договориться. Всегда нужно договариваться. Вообще политика по своей сущности – это поиск компромисса. Человек, который не хочет искать компромисс, он не политик.
Угу.
Всегда надо договариваться. Можно с любой ситуации сесть за стол и договориться. Я просто призываю всех, обе стороны, да, на сегодняшний день пойти на компромисс, сесть за стол и договариваться.
Вы считаете, что это возможно?
Это вероятность есть. Потому что даже если я долго нахожусь в политике, я признаю, что сегодня в политике есть только две силы. Это Атамбаев и его окружение, и власть и его окружение. Других политиков не видно. Поэтому в основном политическое будущее будет зависеть от этих двух субъектов. Да, другие тоже играют, но влияние наше на публичную политику или процессов очень маленькое. Я уверен, что если дальше будет продолжаться, они будут страдать оба, и та, и другая сторона, и у них в ближайшее время будет возможность договариваться. Потому что политика – это все-таки компромисс. Это в политике не бывает врагов и не бывает друзей. В политике бывают интересы. Они будут пытаться договариваться, возможно. Но есть и другая сторона. Слишком много процессов сегодня запущены. Те процессы, которые не только происходят благодаря нашим политикам или нашим политическим или экономическим процессам, а благодаря геополитическим процессам. А сегодня меняется медиа, меняется роль массовых средств, социальные медиа. И это все будет влиять на политические процессы. И уверен, что власти закручивать гайки, как предыдущие президенты, через 2 года, через 3 года, я уверен, больше не получится. И мы все-таки будем меняться. В стране произойдут реформы. Да, они будут, возможно, мелкие, но реформы они произойдут. Президент пойдет на уступки. Если он не пойдет на уступки, у него будут серьезные проблемы. Мы будем реформировать КГБ, будем реформировать судебную систему и прокуратуру, особенно силовой блок. И более-менее у нас все-таки позитивные вещи в ближайшие месяцы, в ближайшие годы произойдут.
Ну вот вы сказали о том, что у власти не получится закручивать гайки, да, но с момента второй половины президента Алмазбека Атамбаева начали задержания, и тогда никто бы не подумал, что могли задержать Омурбека Атыкебаева, да, к примеру. Но это случилось, и случились другие задержания, и сейчас тоже происходит задержание таких высокопоставленных бывших чиновников. Если брать советский период, тогда был такой, у людей был генетический страх, да? Может ли появиться у людей то, что их могут задержать, и как бы это никем не будет осуждаться и никем не будет опровергаться, да, это, то есть как бы это правда?
Ну, смотря те процессы, которые происходят в стране, я бы сказал, наоборот, общество становится достаточно активным, свободным и более-менее уже не боятся власти. Вот пример последних событий, я не буду даже перечислять. Это говорит о том, что все-таки общество благодаря ситуации или благодаря, опять же, глобальным процессам меняется. Да, власть хотела бы все закрутить, все поставить на свои места, но благодаря таким процессам у них не получается. И когда общество видит, что идет война между бывшими друзьями внутри одной партии, возможно, некоторая часть общества не смотрит со стороны.
Страдают ли в этой войне просто невиновные люди?
Нет. В целом, вот, если вот посмотрим, власть наказывают в основном окружение предыдущей власти. Они, например, таким, как я, или таким, как Алишер, которые не имеют власти отношения, или независимым политикам, они как-то каких-то давлений, каких-то серьезных провокаций не организовывают. Да, бывают. В последнее время начали организованно направлять провокаторов на наши мероприятия. Но это мелкие вещи, которых можно потерпеть. Но сегодня проблема происходит именно внутри власти. Это внутривластная разборка. И этот процесс скоро закончится. Закончится в сознании людей. И то, что последнее заявление Европейского Союза, многих международных гуманитарных организаций о том, что в Кыргызстане идет борьба с коррупцией выборочно и в основном только в отношении бывшего президента, это сигнал того, что президенту и его окружению надо менять свою политику, надо начать какие-то реформистские вещи. А у них это не получается.
Я бы хотел по поводу закручивания гаек, да? У нас очень короткая политическая память вообще у людей. Закручивание гаек это было 2016-2017 год. То есть Атамбаев действительно закручивал гаек. То есть я не помню как бы вот такого прессинга и в отношении средств массовой информации, и в отношении политической оппозиции, да. Вообще инакомыслие, да, как такового, да, в конце президентства Атамбаева. Но я постоянно напоминаю, что вот такого давления на свободу слова, да, как при Атамбаеве, я не помню. Это нужно четко понять, да. И давайте сравним сегодня свободу слова, да. Сегодня я чувствую какую-то возможность плюрализма мнений. Мы сегодня можем говорить и обсуждать любую тему. Да, если вдруг начнется какое-то посягательство на свободу слова, да, мы будем сразу реагировать. Но на сегодня по свободе слова, я думаю, что здесь вообще нету никаких вопросов. Если быть объективным, честным, да, вот так, если посмотреть, да. Что касается заставить власть пойти на какие-то уступки. Я на своем сайте подготовил материал, он называется «Контуры, политические контуры Сооронбая Жээнбекова». То есть мы пытались определить нашей командой вообще, кто он по своей политической сущности.
Да, я читал. Да?
Он является консерватором, такой неоконсерватор, да. Он сам понимает неизбежность реформ, неизбежность перемен, но он не хочет это делать под давлением. Если мы посмотрим всю его историю, да, он человек такой, в принципе, медленно ходящий. То есть он смотрит, куда он наступит, потом он наступает. Обращаясь к оппозиции, оппозиция должна понять, что надо договариваться, не надо давить. Потому что под давлением он ни на какие уступки не пойдет. А что касается договариваться, ну, то есть грош цена тому оппозиционеру, который не умеет договариваться. В том числе грош цена тому президенту, который не умеет договариваться. Второй момент. По поводу реформ. Мне говорили, просили подписать петицию по поводу реформы ГКНБ. Я его не стал подписывать. Объясню почему. ГКНБ, она очень специфическая, институциональная такая организация. Да? Имеет институциональную память. То есть мы все государственные учреждения, в принципе, поменяли, переформатировали, сокращали. Что только не делали, да? Вот возьмем пример ГСИН, пенитенциарную систему. Вот мы ее реформировали. И что по вакансуе произошло? Вот сегодня в системе, в любой колонии, там нет законности. Там есть понятие. Да, есть начальник учреждения, который соблюдает по периметру. Все остальное нет. Вот я боюсь вот этого, знаете, шапкозакидательства. Давайте поменяем. Я сказал, вы мне покажите структуру, концепцию, какую-то стратегию, как она будет меняться, да? Давайте сделаем дискуссию, давайте пригласим экспертов. Здесь много можно вопросов. Я понимаю, как бы, и позицию оппозиции тоже, да? Оппозиция всегда считает, что она лучше знает, как управлять государством. Это в априори. Поэтому, если быть объективным, я считаю, что гайки закручивались. Это вот 17-й, когда всех просто поставили вот такую интересную позу, если вы помните, да? Лично руками Атамбаева. Построил всех кандидатов, построил всех оппозиционеров, поругался со всеми. К сожалению, просто мы оказывается, забываем. А что касается, когда закончится срок Сооронбая Жээнбекова, может ли повториться эта судьба? Конечно. Этого нельзя исключать. Конечно, это может повториться. Но для этого нужна что? Для этого нужна команда. Для этого нужно понимание истории, будущего. И я согласен, для этого нужно понимание внешних процессов, которые происходят и которые, к сожалению, от нас не зависят.
У меня еще есть один вопрос, спасибо. Ну, попрошу вас ответить
быть
коротко.
Лаконичным,
да, потому что передача программы «Время» заканчивается. Вообще есть в теории есть борьба с коррупцией, может иметь медийную форму, когда она делается для того, чтобы отвлечь население, да, и сделать вид, что идет борьба с коррупцией. Но системной, ну, как бы системных реформ нет. На сегодняшний день как вы оцениваете борьбу с коррупцией в Кыргызстане? Есть ли такая вот медийная форма у нас в какой-то определенной степени в Кыргызстане?
Вот у нас вот такое интересное общество. Оно не только у нас, везде, да? Когда стабильность вот такая, как бы, затишье, да? Люди говорят, что вы сидите? Арестовываете всех. Всех надо закрывать. Сплошь, вот кто там сидит, надо всех закрывать.
Странное состояние, да, спокойствие
да, да,
людей?
Да. Когда начинаются закрывашки, да, всех закрывают, все говорят, что за беспредел, что за выборочность. Давайте, вы прекращаете, что, 37-й год, что ли, да? Вот здесь это всегда было. Это не то, что там сегодня, это вот как бы, это было всегда. Поэтому к этому нужно относиться очень как бы спокойно, да, и с пониманием. Что касается медийности, сегодня мир изменился, сегодня медиа рулят пространством, да. Если нет в твоих руках инструмента медиа, да, ты проиграешь. Поэтому без медиа здесь, конечно, нельзя. Но второй момент, третий момент, я хочу сказать. Если бы не было сейчас вот этих коррупционных дел и арестов, да, то тогда бы и это предъявили бы нынешнему президенту. сказали бы: а что ты сидишь, занимаешься экономикой, когда тут под боком ходят люди, которые упустили Батукаева и допустили разворовывание средств при реконструкции ТЭЦ. Поэтому здесь очень как бы вот нужно подходить.
Рашан Абрыкович, у меня к вам последний вопрос. Вы говорили о силе медиа, да, что время изменилось тоже. А как вы думаете, медиа сможет ли удержать власти от того, чтобы не перегнуть палку и вот как бы не перейти какие-то границы, да, и довести этот какие-то реформы до конца и сделать что-то в Кыргызстане?
Вы знаете, я не скажу.
Прислушиваются ли к ним сегодня?
Прислушиваются. Вот в самом деле определенные изменения в коридорах власти. Они более-менее сегодня дают свободу средствам массовой информации, гражданскому обществу, да и в целом политикам, не считая своих бывших начальников. Я имею в виду Атамбаева. У них проблемы, да, это серьезная проблема, но это, я уже сказал, выборочная борьба. В целом власть в самом деле позволяет какие-то вещи сегодня и медиа, и гражданскому обществу. Это хорошо. Но сказать, что медиа будет серьезно влиять, да, в целом будет влиять, но пока в стране нет критической массы видения будущего страны, потому что будущее очень важно. Ни медиа, ни политики мы пока что не знаем, какую страну мы хотим построить. Поэтому если медиа разбросана, одна говорит одно, другое, другое, третье, третье, то эффекта будет мало. Пока хотя бы не появится 20-30% медиа, которые будут знать, какую будущее мы хотим, какую страну мы хотим построить. Вот тогда могут произойти серьезные изменения. Но в целом то, что происходит сегодня, благодаря медиа, журналистам, это супер, это классно. И мы должны этот тренд, поддержку медиа, свободы слова, свободу мирных собраний поддерживать, укреплять и развивать.
Спасибо большое. Это была программа «Перекресток». Мы говорили о ситуации вокруг дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Также мы поговорили о коррупции. В гостях у нас были экс-депутаты парламента Равшан Жээнбеков и Алишер Мамасалиев. В студии из Бишкека была я, Жылдыз Оруспакова.
«Перекресток» на радио «Азаттык».